Здравствуйте! Приглашаем вас на пешеходную прогулку «Маленькие тайны Большой Николаевской» с историями главной улицы города, которая сначала была Трактовой, затем Соборной Большой, потом просто Большой, а после визита цесаревича Большой Николаевской. Революция переименовала ее в Ленинскую, далее просто в улицу Ленина. Экскурсия подготовлена в рамках проекта «Городской хайкинг». Голос аудиогида Ирина Эрмиль. Во время движения следуйте моим указаниям. При желании можете поставить запись на паузу и продолжить, когда вам будет удобно. Начальной точкой экскурсии является Центральная городская библиотека имени Исаия Калашникова на улице Ленина, 17. Встаньте лицом к зданию и включите запись. Перед вами здание Центральной городской библиотеки, но также это и бывшие торговые ряды Мостовского. Раньше здесь стояли деревянные одноэтажные постройки. В конце XIX века зажиточный крестьянин Агафангел Мостовской начал возводить каменное строение. Позже эти торговые помещения сдавались в аренду купцу Второву. В этих витринах был выставлен ассортимент торговых лавок – часы, модный меховой товар, обувь, золотые и серебряные изделия. Когда Второв покидал Верхнеудинск, городской управе он завещал 10 тысяч рублей. По сегодняшним меркам это около 15 миллионов рублей. Капитал оставался неприкосновенным, а проценты с него дважды в год, к Пасхе и Рождеству, выдавались беднякам. Кстати, есть версия, что где-то в подвалах библиотеки до сих пор сокрыт клад. Теперь спокойным шагом двигайтесь до соседнего здания, где располагается отделение Сбербанка. В современном здании Сбербанка когда-то размещалась первая Верхнеудинская общественная библиотека. У нее была очень интересная система пользования книгами. Так, годовой абонемент за пользование новыми изданиями составлял 10 рублей, а старыми – 3 рубля. Чтобы понять стоимость, отметим, что на 10 рублей в те времена можно было купить около 16 килограммов риса. Двигайтесь дальше к дому номер 13. Сделайте небольшую остановку. Раньше здесь располагался дом мещанина Дмитрия Похолкова. Дом после постройки был выкуплен городом для размещения присутственных мест, то есть приемных, канцелярий и казначейства. В подвалах здания было оборудовано денежное хранилище. В конце XIX века здесь размещалось полицейское управление. Совпадение это или проделки духа дома, но сегодня здание выполняет почти ту же функцию, что и раньше. Здесь находится служба судебных приставов. Кстати, одно время на крыше здания располагалась пожарная каланча, ведь рядом находилась пожарная часть, которая до сих пор не поменяла своего местоположения. Двигайтесь дальше к перекрестку, перейдите и остановитесь около двухэтажного здания номер 11. Этот каменный дом построил Андриан Титов. Внутри, во дворе, располагалась одна из первых метеостанций города, барометр для которой был привезен из Иркутска. Второй собственник, мещанин Петр Фролов, пожертвовал дом со всеми надворными постройками городу под помещение реального училища. Помимо этого подарка городу, Фролов построил еще и школу, потратив на мероприятие около 28 тысяч рублей. Примерно 20 миллионов в перерасчете на современные деньги. Время течет, а дом до сих пор продолжает свою педагогическую традицию и воспитывает уже дошколят детского сада «Колобок». Двигайтесь дальше, перейдите перекресток и остановитесь у здания номер 15/1, где сейчас располагается магазин «Серебряная мода». Когда-то все эти помещения, включая надворные постройки, принадлежали купцу Машанову. А в начале 20 века усадьбой владел купец Евсей Гуревич Цыгальницкий, один из богатейших купцов Верхнеудинска, доходы которого давали возможность обеспечивать высокий уровень жизни для семьи с 9 детьми – 5 дочерей и 4 сына. Кстати, первый частный автомобиль в городе появился именно у Цыгальницких в 1913 году. Глава семьи также состоял и казначеем Верхнеудинской еврейской общины. И отец, и сыновья были успешными предпринимателями, им принадлежали многие бизнес-идеи Верхнеудинска, о которых мы расскажем чуть позже. В 1925 году, понимая и оценивая послереволюционную ситуацию, семья Цыгальницких эмигрирует во Францию. Двигайтесь дальше. Остановитесь около перекрестка напротив Адигитриевского собора. Перед вами сердце старого Верхнеудинска. Свято-Адигитриевский кафедральный собор. Его строительство началось в 1741 году и растянулось на долгих 44 года. Храм возводился на средства верхнеудинских и кяхтинских купцов и пожертвования прихожан. В середине 1860-х годов был установлен большой колокол собора, который весил около 1800 килограммов. Самой старой книгой библиотеки собора был церковный устав 1700 года. Интересно и печально послереволюционная судьба собора. В 1929 году собор был закрыт, имущество изъято, а иконы уничтожены. В 1930 году сняты колокола и казнен последний настоятель собора Гавриил Макушев. Позже в здании располагались курсы строительных кадров и антирелигиозный музей. В 1942 году церковные ценности из буддийских дацанов и православных храмов спрятали в подвалах Адигитриевского собора. Но след многих из них странным образом потерялся. Лишь в 1992 году собор вновь открыл свои двери для прихожан. Вы стоите лицом к собору. Теперь поверните налево, перейдите дорогу по пешеходному переходу, остановитесь и обратите внимание на каменный двухэтажный дом слева от собора. Это дом купца-метеоролога Александра Мордовского, который известен тем, что 34 года подряд, не пропуская ни одного дня, вел свои метеорологические наблюдения. Три раза в сутки купец измерял температуру воздуха, направление ветра и визуально определял состояние атмосферы. Существует мнение, что приборы для наблюдений были также размещены на Адигитриевском соборе, но документальных подтверждений найдено не было. Также есть основания считать дом Мордовского, а может статься и Адигитриевский собор, первыми памятниками естественно-научных исследований в городе. Кстати, во время большого пожара 1878 года, во время которого выгорела очень большая часть центра города, многие метеорологические приборы пропали. Предполагают, что они осели в карманах недобросовестных горожан, которые воспользовались всеобщей паникой. Это поворотная точка нашего маршрута. Теперь возвращаемся в центр города и обращаем внимание на здание по правой стороне улицы. Впереди вы видите старый одноэтажный деревянный дом номер 14, который спрятался среди современных зданий. Остановитесь около него. Перед вами дом известного верхнеудинского стоматолога Евгения Мельштейна. Он приобрел его в 1926 году. Прямо тут был организован кабинет для приема пациентов и оказания неотложной медицинской помощи. Двери кабинета были открыты и днем, и ночью. Мельштейн был не только одним из первых зубных врачей Верхнеудинска, он также составил устав первой зубоврачебной лечебницы Забайкальской губернии. Кстати, Евгений Маркович отлично играл на скрипке и фортепиано и частенько собирал в этом доме друзей и коллег на музыкальные вечера. Мельштейн был уважаемым и востребованным в городе врачом. Тем не менее, в 1930-х годах он, так же, как и многие зажиточные горожане, был арестован государственным политическим управлением. Но откупился и получил свободу. Между прочим, сегодня, почти 100 лет спустя, здесь живут его потомки. А в доме хранится табличка с часами приема верхнеудинского стоматолога Евгения Марковича Мельштейна. Двигайтесь дальше и пересеките перекресток. Вы видите несколько старинных зданий на улице Ленина, 18. Это усадьба и торговые лавки купца Якова Немчинова. Пройдите часть здания с магазином спортивных товаров. Раньше это были торговые лавки, которые сдавались в аренду под различные магазины. Остановитесь около входа, оформленного аркой с пионером. Сейчас здесь располагается Центр культуры и досуга, но когда-то дом принадлежал самому богатому человеку Сибири того времени – Якову Немчинову, миллионеру, купцу и крупному меценату, основателю ленских золотых приисков. Родился он в небогатой семье и начал работать трактирным мальчиком. И к 60 годам владел фантастическим капиталом в 48 миллионов рублей. Дом этот был не единственной собственностью Немчинова. Он владел многими домами в различных городах России, везде, где вел активную торговлю. Яков Андреевич Немчинов и его супруга Александра имели 11 дочерей и единственного сына Андрея, Кстати, каждая из дочерей, выходя замуж, получала солидное наследство, приданое – 1 000 000 рублей. А теперь посмотрите наверх, на крышу здания. По периметру вы увидите сохранившиеся амфоры. Перейдя дорогу, можете оглянуться и рассмотреть остальные сохранившиеся скульптуры. Двигайтесь дальше, пересеките перекресток и остановитесь у небольшого отдельно стоящего здания на улице Ленина, 22. Это павильон общественного колодца, который был построен после пожара для удобства и скорости тушения возможных возгораний. При ремонте колодца, кстати, нашли сосуд с золотыми украшениями и деньгами. Двигайтесь дальше, не останавливаясь мимо гостиных рядов. Они располагаются справа от вас. Строительство гостиных рядов началось в 1868 году и продолжалось целых 64 года. Они стали визитной карточкой и купеческим центром Верхнеудинска. Именно тут, в 70-х годах, при ремонте было найдено несколько кладов и тайник с золотыми монетами. Вокруг рядов, на базарной площади, к которой мы подходим, проходили знаменитые верхнеудинские ярмарки в январе и сентябре. На них продавались товары со всей Сибири, и выручка всей ярмарки доходила до 3 000 000 рублей. Кстати, книги на ярмарках стали продавать только в 1878 году. Посмотрите направо, на пространство современной площади Революции. По ней в 1914 году один из первых автомобилей в городе катал публику. Один проезд вокруг центра стоил 25 копеек с человека. Заработок водителя в первые дни составлял до 40 рублей в день. На эти деньги тогда можно было купить по 16 килограммов риса, сахара, мяса и масла. На площади также располагался первый кинотеатр Верхнеудинска, электротеатр «Иллюзион» «Дон Отелло». Он сгорел в 1909 году. Двигайтесь дальше, перейдите дорогу и продолжайте движение медленно, без остановок, по правой стороне улицы. Обратите внимание на таблички на домах, по ним легко ориентироваться. И вот мы попали с вами в мир торговых лавок Верхнеудинска. Обратите внимание на первый дом номер 24. Это усадьба Меньшикова с торговыми лавками. Тут можно было найти что угодно – железные чугунные изделия, вино, шампанское, бакалейные товары, посуду, сахар и, конечно же, чай, на котором многие верхнеудинские купцы сколачивали целые состояния. А в 1900-х годах здесь размещался театр «Иллюзион» и прачечная гигиена, куда можно было отдать в стирку и глажение белье. Дом Меньшикова соседствует с лавками купца Ивана Голдобина по улице Ленина, 26. А сразу за торговыми лавками вы видите деревянный дом. Это знаменитый особняк купца Ивана Голдобина. Остановитесь около него. Чем же он знаменит? Именно в нем в 1891 году останавливался цесаревич Николай во время своего путешествия на восток. Место для приема высокого гостя было выбрано не случайно. Дом Голдобиных славился хлебосольством и радушием. Это был самый чистый и красивый, самый уютный и ухоженный дом в городе на тот момент. Дом был электрифицирован изнутри и снаружи и оснащен добротной мебелью. К слову, сам Иван Голдобин был достаточно богат. В Иркутской области у него был свой винокуренный завод. Двигайтесь дальше без остановок. Рядом с усадьбой Голдобиных стоит здание бывшего государственного банка. Его строительство завершилось в 1931 году и стало значимым событием в жизни города. А теперь внимание! Здание было построено из красного кирпича и покрыто жидким стеклом. После дождя это смотрелось особенно эффектно. Позднее здание стали белить. В банке, кроме офисных помещений, располагалось общежитие для работников, а чуть позже во внутреннем дворе построили жилой дом для сотрудников. Не правда ли, очень удобно? Проснулся, умылся, и ты уже на работе. Пройдите до здания из красного кирпича на улице Ленина, 30А, и остановитесь напротив. Это знаменитый дом Капельмана. Другое название – дом с атлантами. Вы только представьте, такое большое и красивое здание было построено всего за 4 месяца. Владелец очень сильно гордился этим фактом, поэтому оставил даты строительства на фасаде здания. Посмотрите наверх, и вы сможете их увидеть. Нафтоли Капельман был настолько состоятелен, что смог сразу выкупить кирпич на строительство дома в полном объеме, нанять строителей и художественных мастеров, кузнецов для ковки ажурной лестницы и ограждений балконов. Кстати, первые атланты были с керамическим покрытием, а внутри дома до сих пор сохранился камин и кованое ажурное ограждение лестницы. Внизу размещался зубоврачебный кабинет, куда для вставления искусственных зубов был приглашен из Москвы специальный техник. Тут можно было зайти в чайный магазин «Синтайлуня» и кондитерский магазин «Модерн» или угоститься в кофейне Цыгальницкого. А в 1909 году один из сыновей Цыгальницких, тот самый, у которого появился первый частный автомобиль, устроил здесь кинематограф. Он работал исключительно с 7 часов вечера, чтобы дети не прогуливали занятия в школе. Перейдите на другую сторону улицы и двигайтесь в обратном направлении, медленно, без остановок. Видите аптеку на углу дома номер 29? Точно на этом же месте 120 лет назад был открыт первый аптекарский магазин Верхнеудинска. Аптека следила даже за заграничными новинками. Одним из владельцев был один из уже известных вам братьев Цыгальницких. Здание, в котором располагается аптека, принадлежало купцу Петру Труневу, городскому главе Верхнеудинска, известному общественному деятелю, краеведу и благотворителю. Трунев пожертвовал для освещения города 60 фонарных столбов и фонарей. Благодаря его заботе на улицах Верхнеудинска было установлено керосиновое освещение. Он также жертвовал деньги Верхнеудинской тюрьме на достойное содержание заключенных. В 1930-х годах супруги Труневы, как и многие другие зажиточные горожане, были арестованы. От них требовали золото. После многих допросов Труневы были переведены в тюрьму. По страшной иронии судьбы, попечитель и жертвователь этой тюрьмы, Петр Трунев, умер в ней же от брюшного тифа. Его жена скончалась на следующий год. К дому Трунева примыкает усадьба Аполлона Курбатова. Быт этого дома был организован по-европейски, имел модную мебель, фортепиано, картины, библиотеку. Усадьба Курбатова стала центром культурной жизни Верхнеудинска. Здесь бывали декабристы Бестужев, Оболенский, Пущин и Кюхельбекер. Одним из увлечений купца была минералогия. Он собрал уникальную коллекцию образцов камней Забайкалья. Он также был совладельцем стеклянного и маловаренного заводов. Между прочим, на свои средства Курбатов построил на Селенге дамбу, которая сохранилась до нашего времени. Следующий дом, примыкающий к арке, также относится к усадьбе Курбатова. Часть этих помещений, конечно же, сдавалась в аренду. Здесь располагался фруктовый магазин, а всевозможные японские товары можно было запросто приобрести в магазине «Япония». Примыкающее вплотную к нему здание – это усадьба Борисовых. Место примечательно тем, что в 1909 году здесь был открыт электротеатр «Иллюзион», который стал предшественником кинотеатра «РДМ». Перейдите дорогу и остановитесь у здания номер 23. Это последняя точка нашей прогулки – бывшая усадьба Лазаря Самсоновича. С этим местом и его владельцем связано два интересных факта. Первый, скорее, забавный. Сам Лазарь Самсонович, богатый и успешный купец, был неграмотен. Он даже не мог поставить свою подпись под документами. Бумаги от его имени подписывал его сын Аарон или специально нанятые люди. Второй, печальный. Именно на сеновале усадьбы Самсоновича начался пожар 10 июня 1878 года, который уничтожил более 3/4 всех городских построек. Кстати, застройка и восстановление каменных домов началась сразу же, но уже с обязательными противопожарными мерами. С тех пор на границах усадеб и стоят брандмауэры, которые, кстати, сохранились до сих пор. Вам нужно лишь обратить на них внимание, когда в следующий раз вы решитесь прогуляться по центру города и заглянуть в уголки, которые обычно проходите мимо. Сегодня вы узнали лишь малую часть фактов, событий и легенд нашего города. Улан-Удэ может удивить не только своей прошлой, но и современными историями. Главное – не давать ему лениться, исследовать его, встречаться с ним, слушать его рассказы. А команда проекта поможет вам в этом. До встречи!